читателям мы искренне виним Наталью. Искренне порицаем ее за то, что она, видев только раза три молодого человека и услышав от него несколько приятных слов, вдруг решила сбежать с ним из родительского дома, не знаю куда, поручить судьбу свою незнакомому человеку, которого, по собственным речам его, можно было счесть подозрительным, а что всего более оставить доброго, чувствительного, нежного отца. Но такова ужасная любовь. Она может сделать преступником самого добродетельнейшего человека. И кто, любив пламенно в жизни своей, не поступил ни в чем против строгой нравственности, тот счастлив. Счастлив тем, что страсть его не была в противоположности с добродетелью, иначе последняя признала бы слабость свою, и слезы тщетного раскаяния пылились бы рекою. Летописи человеческого сердца уверяют нас всей печальной истине. Что принадлежит до няни, то молодой человек, после того, как он увидел Наталью в церкви, нашел способ переговорить с нею и склонил ее на свою сторону разными пышными обещаниями и подарками. Увы, люди, а особлю под старость, бывают падкины серебро и золото. Старушка забыла то, что она более 40 лет служила беспорочно и верно в доме боярина Матвея. Забыла и продала себя незнакомцу. Однако ж, по остатку честности, взяла с него слово жениться на прекрасной Наталье и до того времени не употреблять во зло ее любви и невинности. Наталья по уходе своего любовника стояла несколько минут неподвижно. На лице ее видны были знаки сильных душевных движений, но не сомнения, не колеблемости, ибо она уже решилась. И хотя тихий голос из глубины сердца, как будто бы из отдаленной пещеры, спрашивал ее, что ты делаешь, безрассудная, но другой голос, гораздо сильнейший, в том же самом сердце отвечал за нее: «Люблю». Няня возвратилась и старалась успокоить Наталью, говоря ей, что она будет супругою молодого красавца и что жена по самому закону должна все оставить и все забыть для мужа своего. «Забыть?» — прервала Наталья, вслушавшись последние слова. «Нет, я буду помнить моего родителя, буду всякий день об нем молиться. К тому же он сказал, что мы скоро бросимся к ногам батюшки, не так ли, няня?» «Конечно, барышня», — отвечала старушка. «А что он сказал, то будет». «Верно, будет», — сказала Наталья, и лицо ее стало веселее. Боярин Матвей возвратился домой поздно и, думая, что дочь его уже спит, не зашел к ней в терем. Полночь приближалась. Наталья думала не обо сне, а об милом друге, которому навеки отдала она сердце свое и которого с нетерпением ожидала к себе. Еще месяц сиял на небе, месяц, которым прежде глаза ее всегда веселились, теперь он стал ей неприятен. Теперь думала красавица, как медленно катишься ты по круглому небу. Зайди скорее, месяц светлый. Он приедет за мною, когда ты сокроешься. Луна опустилась, уже частью зашла за круг земной. Мрак в воздухе сгустился, петухи запели, месяц исчез, и серебряным кольцом брякнули в боярские ворота. Наталья вздрогнула. «Ах, няня, беги, 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 беги скорее, он приехал». Через минуту явился молодой человек, и Наталья бросилась в его объятия. «Вот письмо к твоему родителю», — сказал он, показывая бумагу. Письмо к моему родителю? Ах, прочти его, я хочу услышать, что ты написал. Молодой человек развернул бумагу и прочитал следующие строки. «Я люблю, милую дочь, твою более всего на свете. Ты не согласился бы отдать ее за меня. Она едет со мною. Прости нас. Любовь всего сильнее. Может быть, со временем я буду достоин называться зятем твоим». Наталья взяла письмо, и хотя не умела читать, однако ж смотрела на него, и слезы лились из глаз ее. «Напиши, — сказала она, — напиши еще, что я прошу его не плакать, не крушиться, и что эта бумага мокра от слез моих. Напиши, что я не вольна сама в себе, и чтобы он или забыл, или простил меня». Молодой человек вынул из кармана перо и чернильницу, написал, что говорила Наталья, и оставил письмо на столе. Потом красавица, надев лисью шубу свою, помолившись Богу, взяв с собой тот образ, которым благословила ее покойная мать, и подав руку счастливому любовнику, вышла из терема, сошла с высокого крыльца, со двора, взглянула на родительский дом, обтерла последние слезы, села в сани, прижалась к милому и сказала: «Вези меня, куда хочешь». Кучер ударил по лошадям, и лошади помчались, но вдруг раздался жалобный голос: «Меня покинули, меня, бедную, несчастную». Молодой человек оглянулся и увидел бегущую няню, которая оставалась на минуту в светлице, чтобы прибрать некоторые из драгоценных Натальиных вещей, и которую наши любовники совсем было забыли. Лошадей выдержали, посадили старушку, снова поскакали и через четверть часа выехали из Москвы. На правой стороне дороги вдали светился огонек. Туда поворотили, и Наталья увидела деревянную низенькую церковь, занесенную снегом. Алексей, читатель, не забыл имени молодого человека. Алексей взял любовницу свою во внутренность сего ветхого храма, освещенного одной маленькую, слабо горящую лампадою. Там встретил их старый священник, согбенный бременем лет, и дрожащим голосом сказал им: «Я долго ждал вас, любезные дети, внук мой уже заснул». Он разбудил мальчика в углу церкви спавшего, поставил любовников пред налой и начал их венчать. Мальчик читал, пел, что надобно, с удивлением глядел на жениха и невесту и дрожал при всяком порыве ветра, который шумел в худое окно церкви. Алексей и Наталья молились усердно и, произнося обет свой, смотрели друг на друга с умилением и сладкими слезами. По совершении обряда престарелый священник сказал новобрачным: «Я не знаю и не спрашиваю, кто вы, но именем великого Бога, которого нам и мрак ночи, и шум бури проповедуют». В сие мгновения страшно зашумел ветер. «Именем непостижимого, ужасного для злых, для добрых милосердного, обещаю вам благоденствие в жизни, если вы будете всегда любить друг друга, ибо любовь супружеская есть любовь святая, божество приятное. И кто соблюдает ее в чистом сердце, в нечистом же она жить не может, тот приятен Всевышнему. Глядите с миром и помните слова мои». Новобрачные приняли благословение от старца, поцеловали руку его, поцеловали друг друга, вышли из церкви и поехали. Ветер заносил дорогу, но резвые кони летели, как молния, ноздри их дымились, пар вился столбом, и пушистый снег от копыт их подымался вверх облаками. Скоро путешественники наши въехали в темноту леса, где совсем не было дороги. Старушка-няня дрожала от страха, но прекрасная Наталья, чувствуя подле себя милого друга, ничего не боялась. Молодой супруг отводил рукой все ветви и сучья, которые грозили уколоть белое лицо супруги его. Он держал ее в своих объятиях, когда сани опускались в глубину сугробов и жаркими поцелуями удалял холод от нежных роз, которые цвели на устах ее. Около 4 часов ездили они по лесу, пробираясь сквозь ряды высоких дерев. Уже лошади начинали утомляться и с трудом вытаскивали ноги свои из глубин снежных. Сани двигались медленно, и, наконец, Наталья, пожав руку своего любезного, тихим голосом спросила у него: «Скоро ли мы приедем?» Алексей посмотрел вокруг себя на вершины дерев и сказал, что жилище его недалеко. В самом деле, через несколько минут выехали они на узкую равнину, где стоял маленький домик, обнесенный высоким забором. Навстречу к ним вышли 5 или 6 человек с пуками зажженной лучины и вооруженные длинными ножами, которые висели у них на кушаках. Старушка-няня, видя сие дикое уединенное жилище посреди непроходимого леса, видя сих вооруженных людей и приметив на лицах их нечто суровое и свирепое, пришла в ужас, сплеснула руками и закричала: «Ах ты, мы погибли, мы в руках у разбойников!» Теперь мог бы я представить страшную картину глазам читателей: прощенную невинность, обманутую любовь, несчастную красавицу во власти варваров, убийц, женою атамана разбойников, свидетельницей ужасных злодейств и, наконец, после мучительной жизни, издыхающую на эшафоте под секирой правосудия в глазах несчастного родителя. Мог бы представить все сие вероятным, естественным, и чувствительный человек пролил бы слезы горести и скорби. Но в таком случае я удалился бы от исторической истины, на которой основано мое повествование. Нет, любезный читатель, нет. На сей раз побереги слезы свои, успокойся. Старушка-няня ошиблась. Наталья не у разбойников. Но кто же сей таинственный молодой человек, или, говоря языком осианским, сын опасности и мрака, живущего в глубине лесов? Прошу читать далее. Наталья потревожилась восклицанием няни, схватила Алексея за руку и, смотря ему в глаза с некоторым беспокойством, но с полной доверенностью к любимцу души своей, спросила: «Где мы?» Молодой человек взглянул с гневом на старушку, потом, устремив нежный взор на милую Наталью, отвечал ей с улыбкою: «Ты у добрых людей, не бойся». Наталья успокоилась, ибо тот, кого она любила, велел ей успокоиться. Вошли в домик, разделенный на 2 половины. «Здесь живут люди мои», — сказал Алексей, указывая направо, «а здесь я». В первой горнице висели мечи и бердыши, шишаки и панцири, а в другой стояла высокая кровать, и перед иконой Богоматери горела лампада. Наталья тут же поставила и свой образ, помолилась и, взглянув умиленно на Алексея, низехонько поклонилась ему, как хозяину в доме. Молодой супруг, снял с красавицы лисью шубу, дыханием своим отогрел ее руки, посадил ее на дубовую лавку, смотрел на прелестную и плакал от радости. Милая Наталья вместе с ним плакала, ибо нежность и счастье имеют также слезы свои. Красавица забыла любопытство, или лучше сказать, она совсем не имела его, зная то, что милой душе ее не может быть злым человеком. Ах, если бы все люди, сколько их было тогда в русском царстве, в один голос сказали Наталье: «Алексей злодей!» Она бы с тихою улыбкою отвечала им: «Нет, сердце мое знает его лучше, нежели вы. Сердце мое говорит, что он всех любезнее, всех добрее. Я вас не слушаю». Но Алексей сам говорить начал. «Любезная Наталья, — сказал он, — тайна жизни моей должна тебе открыться. Воля Всевышнего соединила нас навеки, ничто уже не может разорвать союза нашего. Супруг не должен ничего скрывать от супруги своей. И так знай, что я сын несчастного боярина Любославского». «Любославского? Возможно ли? Батюшка сказывал мне, что он пропал без вести». «Его уже нет на свете. Выслушай. Ты не помнишь, но, конечно, слыхала о тех волнениях и бунтах, которые лет за 30 перед сим возмущали спокойствие нашего царства. Некоторые из знатнейших честолюбивых бояр восстали против законной власти юного государя. Но скоро гнев божеский наказал мятежников. Расселись, как прах, многочисленные их сообщники, и кровь главных бунтовщиков пролилась на лобном месте. Родитель мой, по некоторому подозрению, но совершенно ложному, взят был под стражу. Он имел неприятелей, злых и коварных. Представили доказательства мнимой его измены и согласия с мятежниками. Отец мой клялся в своей невинности, но обстоятельства осуждали его, и рука вышнего судьи готова была подписать ему смерть. Надежда исчезла в душе невинного. Один Всевышний мог спасти его. И спас. Верный друг отворил ему дверь темницы, и родитель мой скрылся, взяв с собою самых усерднейших слуг и меня, 12-летнего сына своего. В пределах России не было для нас безопасности. Мы удалились в ту страну, где река Свияга вливается в величественную Волгу и где многочисленные народы поклоняются лжепророку Магомету. Народы суеверные, но страннолюбивые. Они приняли нас дружески, и мы около 10 лет жили с ними. Не имели ни в чем недостатка, но беспрестанно горевали о своем отечестве. Сидели на высоком берегу Волги и, смотря на ее волны, несущиеся от стран российских, проливали жаркие слезы. Всякая птица, летевшая с запада, то есть от России, казалась нам милее. Всякую птицу, на запад летевшую, провожали мы глазами и вздохами. Между тем отец мой ежегодно посылал в Москву тайного гонца и получал письма от своего друга, которые всегда подавали ему надежду, что невинность наша рано или поздно откроется и что мы с честью можем возвратиться в Отечество. Но скорбь иссушило сердце моего родителя. Силы его исчезли, и глаза покрывались густым мраком. Без ужаса чувствовал он приближение конца своего. Благословил меня и, сказав: «Бог, друг наш, не оставит тебя», умер, в моих объятиях. Не буду говорить тебе о горести бедного сироты. Несколько месяцев глаза мои не просыхали. Я уведомил друга нашего о моем несчастье. В ответе своем, изъявляя душевную скорбь о кончине невинного страдальца, умершего в стране иноплеменных и погребенного в земле нехристианской, сей благодетельный друг звал меня в Россию. В верстах в 40 от Москвы, писал он, в дремучем непроходимом лесу построил я уединенный домик, неизвестный никому, кроме меня и надежных людей моих. Там будешь ты жить до времени в совершенной безопасности. Посланный знает сие место. Я изъявил благодарность мою гостеприимным жителям Волжских берегов, простился с зеленую могилою родителя моего, поцеловал и оросил слезой каждый цветочек, каждую травку на ней растущую, возвратился с верными слугами в пределы России, облобызал отечественную землю и в густоте темного леса на узкой равнине нашел сей пустынный домик, где ты теперь со мною, любезная Наталья. Здесь встретил меня седой старец и сказал дрожащим голосом: «Ты сын боярина Любославского. Господин мой, верный друг его, тот, кто хотел быть вторым отцом твоим и строил для тебя сие жилище, скончался. Но он помнил о сироте при кончине своей. Здесь найдешь все нужное для жизни. Найдешь сокровища, они твои». Я поднял глаза на небо, молчал, и слезы мои катились градом. «Кто будет моим помощником?» — думал я, — «моим наставником? Я один в свете. Всевышний, ты, кому поручил меня родитель мой, не оставь бедного». Я поселился в пустыне, видел в себя множество серебра и золота, но немало им не утешался. Через несколько дней захотелось мне побывать в царственном граде, где никто не мог узнать меня. Старый служитель моего благодетеля указал мне на деревах разные меты, которые вели к большой московской дороге и которые никому, кроме нас, не могли быть понятны. Я увидел блестящие главы церквей, народное множество, огромные дома, все чудеса Великого Града, и радостные слезы сверкнули в глазах моих. Золотые дни младенчества, дни невинности и забавы, проведенные мною в русской столице, представились моим мыслям как веселое сновидение. Я искал нашего бывшего дому и нашел одни пустые стены, в которых порхали летучие мыши. Хладный ужас разлился по моей внутренности. Потом я часто бывал в Москве, останавливаясь в одной тихой гостинице, и называл себя иногородним купцом. Часто видал государя, отца народного, часто слыхал о благодеяниях родителя твоего, когда бояре, собираясь на площади против соборной церкви, рассказывали друг другу все добрые и похвальные дела, украшавшие столицу. Возвращаясь в пустыню, я сражался с дикими зверями, которых мы должны были истребить для собственной нашей безопасности. Но часто, выпуская из рук добычу, упадал на землю и проливал слезы. Везде было мне грустно. В пустом лесу и среди народа. С горестью ходил я по улицам царственного града и, смотря на людей, которые встречались со мной, думал: они идут к родным и ближним. Их дожидаются, им будут рады. Мне идти некому. Меня никто не дожидается. Никто о сироте не думает. Иногда хотелось мне броситься к ногам государя, уверить его в невинности отца моего, в моей верности к царю благочестивому и поручить его милосердию судьбу мою. Но какая-то могущественная и невидимая рука не допускала меня исполнить всего намерения. Пришла мрачная осень, пришла скучная зима, лесное уединение сделалось для меня еще несноснее. Я чаще прежнего стал ездить в город и увидел тебя, прекрасная Наталья. Ты показалась мне ангелом Божиим. Нет, говорят, что сияние ангелов ослепляет глаза человеческие и что на них нельзя смотреть долго. А мне хотелось беспрестанно глядеть на тебя. Я видал прежде много красавиц, дивился их прелестям и часто думал, Господь Бог не сотворил ничего лучше красных московских девушек. Но глаза мои на них смотрели, а сердце молчало и не трогалось. Они казались мне чужими. Ты же первым взглядом влила какой-то огонь в мое сердце, первым взглядом привлекла к себе душу мою, которая тотчас полюбила тебя, как родную свою. Мне хотелось броситься и прижать тебя к моей груди так крепко, чтобы ничто уже не могло разлучить нас. Ты ушла, и мне показалось, что красное солнце закатилось, и ночь наступила. Я стоял на улице и не чувствовал снега, который на меня сыпался. Наконец я пришел в себя, стал расспрашивать и, узнав, кто ты, возвратился в свою гостиницу и размышлял о милой дочери боярыня Матвея. Батюшка часто говаривал мне о любви, которую почувствовал он к матери моей, увидев ее в первый раз, и которая не давала ему покоя до самого того времени, как их повели в церковь. «Со мною тоже делается», — думал я, «и мне нельзя быть ни покойным, ни счастливым без милой Натальи. Но как надеяться? Любимый царский боярин захочет ли выдать дочь свою за такого человека, которого отец почитается преступником? Правда, если бы она полюбила меня, с нею и пусто не лучше Москвы белокаменной. Может быть, ошибаюсь, только мне казалось, что она взглядывала на меня ласково. Но я верно ошибаюсь. Как этому быть? Такое счастье не вдруг приходит». Наступила ночь и прошла, но глаза мои не смыкались. Ты беспрестанно была передо мною или в душе моей, крестилась белой рукою своей и прятала ее под собой лишь убейку. На другой день почувствовал я сильную боль в голове и превеликую слабость, которая заставила меня около двух суток пролежать на постели. «Так», — прервала Наталья, — «так, я это знала. Сердце мое тосковало недаром. Ни на другой, ни на третий день не было тебя у обедни. Однако ж и самая болезнь не мешала мне о тебе думать. Один из слуг был в доме твоего родителя, виделся с твоей нянею и уговорил ее прийти ко мне в гостиницу. Я открыл старушке любовь мою, просил, кланялся, уверял в моей благодарности. Наконец она согласилась быть мне помощницей. Прочее ты знаешь. Я видел тебя в церкви, иногда льстился быть любимым, примечая в глазах твоих нежную умильность и краску на лице твоем, когда встречались наши взоры. наконец-то решился узнать судьбу мою, упал к ногам твоим, и бедный сирота стал счастливейшим человеком в свете. Мог ли я после твоего признания расстаться с тобою? Мог ли жить под другим кровом и всякий час беспокоиться, и всякий час думать, жива ли она? Не угрожают ли ей какие опасности? Не тоскует ли ее сердце? Ах, не сватается ли за прекрасную какой-нибудь жених, богатый, знатный? Нет, нет, мне оставалось умереть или жить с тобою. Священник загородной церкви, который нас венчал, был не подкуплен, а упрошен мною. Слезы мои тронули старца. Теперь известно тебе, кто супруг твой. Теперь совершились все мои желания. Грусть, скука, простите, для вас уже нет места в уединенном моем домике. Милая Наталья любит меня. Милая Наталья со мною. Но я вижу томность в глазах твоих. Тебе надобно успокоиться, любезная души моей. Ночь проходит, и скоро утренняя заря покажется на небе. Алексей поцеловал Натальину руку. Красавица вздохнула. «Ах, для чего нет с нами батюшки?» — сказала она, прижавшись к сердцу супруга. «Когда мы с ним увидимся, когда он благословит нас, когда я при нем поцелую тебя, сердечного друга моего». «Тот, — отвечал Алексей, — тот милостливый Бог, который дал мне тебя, верно все для нас сделает. Положимся на него. Он пошлет нам случай упасть к ногам твоего родителя и принять его благословение». Сказав сии слова, он встал и вышел в переднюю горницу. Там сидели люди его с нянею, которая, уверившись, что они не разбойники и что длинные ножи служат им только обороною от лесных зверей, перестала бояться. Познакомилась с ними и с любопытством старой женщины расспрашивала о молодом их господине, о причине пустыннической жизни его и прочее, и прочее. Алексей пошептал на ухо одному человеку, и через минуту никого не осталось передней. Старушку схватили под руки и увели в другую половину. Молодой супруг возвратился к своей любезной. Помог ей раздеться. Сердца их бились. Он взял ее за белую руку. Но скромная муза моя закрывает белым платком лицо свое, ни слова. Священный занавес опускается, священный и непроницаемый для глаз любопытных. А вы, счастливые супруги, блаженствуйте в сердечных восторгах под влиянием звезд небесных, но будьте целомудренны в самых высочайших наслаждениях страсти своей. Невинная стыдливость доживет с вами неразлучно, и нежные цветы удовольствия не завянут никогда на супружеском ложе вашем.